Здравствуйте. Сегодня мы встречаемся с Романом Владимировичем Газенко. Он российский режиссер, сценарист, публицист, политтехнолог. Не первый раз он уже на телеканале «Союз», но нам интересны его взгляды на окружающий мир, на новую и новейшую историю. Здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня наша тема, как мы с вами условились, она необычна. Она связана, во-первых, с новым поворотом России на восток, в сторону Китая в частности, и с возможным предстоящим визитом нашего президента туда, в эту страну, в эту гигантскую страну, в эту страну с гигантской историей. Но мы хотели затронуть с вами тему войны. Эта война – самая страшная, последняя, мировая, Вторая мировая и Великая Отечественная, в связи с тем, что Китай ведь тоже был ее участником. И вокруг этого очень много всякого рода историй, легенд, двусмысленности и так далее. Но сначала я хотел бы вам задать философский вопрос. По-вашему, что такое война и чем она отличается от мирного времени?
Война как способ разрешения противоречий или конфликт с точки зрения классической психиатрии является самым некомпетентным способом разрешения противоречий.
О, замечательно вы сказали. Самым некомпетентным. Потрясающе.
Это сейчас, в наши дни, особенно актуально. Я адресую это высказывание тех, кто живет и действует в соцсетях и в быту под лозунгом «Путин с Лиев» и так далее. Впервые, пожалуй, наша страна в новейшей истории избирает путь компетентного решения противоречий, не военного, не конфликтного.
Избегая военных конфликтов.
Да. Угу. В эту парадигму, простите, укладываются вежливые люди, укладывается знаменитое молчание Путина и так далее. И если говорить о предстоящем визите президента нашей страны в Китай, то он приурочен к очень серьезному событию. И для всего Китая это очень серьезный знак.
Я хотел бы прежде все-таки вернуться к духовным основам. Понимаете, на мой взгляд, война – это состояние, которое не человеческое, оно асоциальное. Потому что люди живут, все нормально. Знаете, вдруг какой-то человек убивает какого-то эрцгерцога в свое время. И вдруг что-то происходит в психике людей. Меняется все на планете. Начинается Первая мировая война, где огромное количество государств начинает воевать с чудовищным смертельным исходом. Вот, в принципе, что становится причиной, например, Второй мировой войны, о которой мы сейчас будем с вами разговаривать в связи с Китаем?
Ну,
только ли повод? Только ли, например, конечно, переход, там, Гитлер напал на Польшу? Да? Только ли это?
Ну, прежде всего, надо различать между поводом и причиной. В любом случае, с моей точки зрения, может быть, не очень компетентный для классических историков, причиной мировой войны стало усиление России. Это продолжение...
Ну, тогда Советского Союза. Вы имеете в виду сейчас?
Я имею в виду Первую мировую.
Да,
Первая мировая, и если уж смотреть более глобально, Первая мировая началась, и все никак не может завершиться. Вторая мировая была ее продолжением,
да,
потому что эти противоречия не были устранены. Холодная война, так называемая, продолжала Вторую мировую. И то, что мы видим сейчас, это очередная попытка устроить планетарный хаос, потому что противоречия остались. Россию не добили, и она вдруг, как Феникс, стала снова возрождаться.
Разве возможно Третья мировая? Ваше ощущение просто, можно даже одним словом.
Я отвечу «да». Вопрос, какими способами и методами она ведется. Современная война – это война немножко другого уровня. Там не решается все в белых лосинах и с плюмажем на голове. Там,
под звуки флейты.
Под звуки флейты и барабанов, да. Это война, которая прежде всего осуществляется в головах. И то, что, возвращаясь, наверное, к теме предстоящего визита Владимира Владимировича в Китай, это очень серьезное знаковое событие, прежде всего, для китайцев. И вот почему.
Да, вот это очень интересно, потому что Вторая мировая война почему-то сейчас в сознании людей происходила как будто бы без Китая.
Это не как будто бы. Совершенно очевидно, что по инициативе наших, закавычивая, союзников, по антигитлеровской коалиции, датировка начала Второй мировой войны, она очень условно, именно по инициативе англичан, у нас с вами Вторая мировая война и в головах началась 1 сентября 1939 года с момента нападения Гитлера на Польшу.
Да.
Как будто в это время все участники этой войны, прежде всего гитлеровской оси коалиционной, не вели никаких боевых действий. И вот тут-то как раз возникает очень серьезный вопрос геостратегический. Если война, Вторая мировая, началась 1 сентября 1939 года, то куда нам девать с вами от 10, по британской версии, до 38 миллионов погибших китайцев, которые погибли просто так?
Они погибли до 1 сентября 1939 года или в процессе всей Второй мировой войны?
Давайте расставим сначала четкие даты в головах наших зрителей.
Давайте, это очень интересно. Многие зрители, я вам скажу так, даже мои студенты часто, они не с трудом различают Вторую мировую войну и Великую Отечественную войну. Это заблуждение сейчас, к сожалению, сильно распространено.
И они в этом не виноваты. К сожалению, 20 лет образовательного деградационного процесса, в общем, свое дело сделали. Ничего с этим сейчас не поделаешь. Что касается Китая. Во-первых, Япония – активный участник Второй мировой войны и член гитлеровской коалиции. То есть, если Япония нападает на Китай, то это ли не Вторая мировая война? Япония нападает на Китай с 7 на 8 июля 1937 года. К 20 июля японцы захватывают несколько крупнейших центров, включая Пекин, и к концу 1937 года, к 30 декабря, японцы практически завершают оккупацию северо-восточного Китая. Конфликты КВЖД, которые происходят на границе с Советским Союзом, Маньчжурия, которая в данный момент оказывается под властью японского милитаризма, это попытка напасть на нашу страну, проверить ее прочность, и эта попытка почему-то не учитывается. К моменту оккупации за несколько лет, ну, скажем так, до 43-го года, японцы превращают оккупированные районы Китая в зону средневекового рабства. Население просто разграблено. Население унижено.
Ну, известно, что японцы отличались особой жестокостью.
Особая жестокость китайцам, да. То есть, начиная с того, что любые девушки от 10, 11, 12 лет рассматривались прежде всего как сексуальные рабыни для офицерских борделей японских. Они относились к китайцам просто как к людям второго сорта, и это классический нацизм. Потери Китая надо считать по максимуму в этой войне, так же, как считаются общие людские потери Советского Союза. Угу. Не только боевые, но и потери гражданского населения.
Да, это люди. Правильно.
Это люди. Вне зависимости от того, в униформе они или они, простите, ходят в драных холщовых штанах. Сколько народу погибло от голода, от болезней, от нищеты, от издевательств, от пыток. Сейчас, к сожалению, даже китайская статистика не может ответить на этот вопрос, потому что к тому моменту переписи населения в Китае не было. Но есть серьезные китайские историки, которые сейчас дают цифру даже до 45 миллионов. В общей численности это чудовищные потери.
Это сумасшедшая цифра.
Это сумасшедшая цифра. Ни одна страна в мире столько народу не потеряла.
Вы знаете, что поразительно, что европейское сознание, видимо, до сих пор тормозит, как говорят молодые люди. В том смысле, что для них потери, многомиллионные потери китайцев ничего не значит, потому что говорят, ну их же и так миллиарды. Ну что там 45 миллионов, да?
Понятно. Здесь очень важно подчеркнуть и то, что Китай, несмотря на очень серьезную ситуацию гражданской войны к тому моменту между Гоминданом и Коммунистической партией Китая, каждая из сторон обладала собственными вооруженными силами, нашел в себе силы для того, что с Горбачевской эпохи называется модным словом консенсус. И даже Гоминдан, тяготеющий к американцам, признал, что никто, кроме Советского Союза, не является другом Китая. Несмотря на то, что генералы Чиканши находились в состоянии постоянной, перманентной измены, угу, и вели постоянные сепаратные переговоры с японцами, тем не менее, армия Гоминдана воевала, и боевые потери, и армия Коммунистической партии, естественно, тоже воевала, и боевые потери тоже были, и очень серьезно. Почему этот визит важен сейчас? Во-первых, в общем векторе, в общей тенденции взаимоотношений для России поворот, приоритеты, восточные приоритеты, они требуют сильного политического партнерства. Китай, несмотря на свою экономическую мощь, является державой, которая находится на дипломатических задворках. Именно не в последнюю очередь потому, что китайцев не признают как нацию, которая участвовала во Второй мировой войне.
Вот здесь я вас перебью, потому что мне и телезрителям, и мне хочется знать некоторого продолжения. Мы с вами заговорили о начале войны Второй мировой, да? Предположительно, как вы говорите, она началась в июле 1937 года, а не 1 сентября 1939. Затем мы говорили о борьбе китайцев, армии Гоминдана и Компартии, которая воевала против
японцев.
Но когда закончилась война в Китае? Ведь в 1945 году, 9 мая, мы с вами, 8-9 мая, Европа, мы отмечаем День Победы, а дальше-то война-то еще не закончилась, Вторая мировая, дальше-то еще и была Япония, а дальше еще была Хиросима и Нагасаки. Что в связи с Китаем продолжалось?
В связи с Китаем, когда советские войска под командованием Василевского провели блестящую военную операцию, соответственно, капитуляция Японии, а это 2 сентября 1945 года,
да,
произошла только благодаря блестящей операции советских войск. Но бог с ним, у нас эта победа украдена, и у меня вызывает недоумение, почему сейчас...
Есть даже медаль за победу над Японией.
Конечно, да. То есть мы там положили больше 500 000 человек, заплатили очень высокую цену. Психологически, духовно это была очень тяжелая цена, потому что солдаты, офицеры, которые прошли пол Европы, выжили в той страшной мясорубке, вынуждены были снова, в хорошем смысле, мобилизовываться и идти освобождать братский народ. Мы сами отказываемся от этой победы.
То есть?
Обратите внимание, мы празднуем 9 мая 1945 года, это капитуляция Германии. Это наша победа, это окончание Великой Отечественной...
То есть мы не празднуем капитуляцию Японии?
Мы отказываемся от роли главного победителя во Второй мировой войне. И я рискну стать Кассандрой в этом году, в год 70-летия окончания Второй мировой войны.
Так.
2 сентября у нас в стране ничего не произойдет. У нас даже нет, простите, правительственной программы. Мы отпраздновали 9 мая и сами превратили нашу войну в такую же локальную войну, какой Запад считает войну японо-китайскую.
Вот почему, я думаю, вот скажем, опять же, я вернусь к своим студентам, они считают так, что война закончилась 9 мая. Они никак не могут понять, что она еще продолжалась, там, Вторая мировая, до какого-то сентября.
Страшно другое. Отношение к роли во Второй мировой войне, к ее итогам, роли каждой нации, оно продолжается в современности. Если мы вспомним Хельсинское совещание и создание ОБСЕ по инициативе Советского Союза, того самого ОБСЕ, который сейчас нас, простите...
Немножечко вытирает,
вытирает о нас ноги. Ведь, по сути, 75-й год, 30 лет спустя после победы, во Второй мировой войне, по инициативе нашей страны, Леонида Ильича Брежнева, который в тот год был признан политиком номер один в мире, была поставлена юридическая точка в войне в Европе. Но Азия, она как-то оказалась на задворках. Именно потому, что британцы решили не признавать фрагментом Второй мировой войны агрессию Японии против Китая. И что происходит дальше? Японцы, они не покаялись за свои злодеяния.
Вот у меня с этим вопрос. Уточните, вы, может быть, лучше знаете, чем я. Мы находимся, правильно ли, что мы находимся в состоянии войны с Японией до сих пор, потому что не был заключен мирный договор?
Это не совсем правильно. Отсутствие мирного договора, у нас отсутствует мирный договор с Федеративной Республикой Германия.
Но есть капитуляция, да?
Да, есть капитуляция, да. Японцы решили капитулировать не перед нами, хотя по итогам Ялтинской и Потсдамской конференции Япония должна была также быть разделена на оккупационные зоны, одна из которых должна была быть занята Советским Союзом.
Советскими войсками, да.
Нас, выражаясь современной подворотной терминологией, просто кинули в очередной раз. Хотя Советский Союз пошел на нарушение условий мирного договора с Японией. Я подброшу еще немножко перца в этот суп. Недавно просматривал хронику Парада Победы в июне 1945 года на Красной площади. И я более пристально посмотрел на кадры, которые сняты были не стационарными камерами, то, что в цвете снимали,
да,
на
понятно.
Немецкой пленке, а которые снимались кинохроникерами кинохроники ТАСС. И обратил внимание, что как миленькие, две делегации, одна американская, другая японская, прошли на трибуны для зрителей и обе взирали на нашу военную мощь. В этот момент Соединенные Штаты находились в состоянии войны с Японией. Советский Союз мирного договора с Японией пока не разорвал. Мы пошли на разрыв мирного договора с Японией по настоятельной просьбе Рузвельта, который очень хорошо понимал, что для того, чтобы победить японцев, Америке придется возиться с ними, простите, до 50-го года ценой жизни от миллиона до полутора миллионов хороших американских парней.
То есть
парней.
Вы отрицаете серьезное влияние двух ядерных бомбардировок на
ядерные бомбардировки
сознание?
Ничего не решили, потому что японское сознание, сознание императорское, даже не имперское. Пока император жив,
будем сражаться.
Будем сражаться до конца. Соответственно, это была демонстрация другая. Это была демонстрация силы Советскому Союзу. Это была демонстрация наличия того самого оружия, о котором все прекрасно знали, и которое, напомню, изготавливалось не для борьбы с Советским Союзом на территории Соединенных Штатов, а для того, чтобы стать оружием Организации Объединенных Наций в борьбе против гитлеризма и любых проявлений войны в будущей разоруженной планете по итогам Ялты. И только после смерти при странных обстоятельствах, скажу очень осторожно, Рузвельта 9 апреля 1945 года в промежутке между Ялтой и Потсдамом вдруг атомное оружие обернулось против нас. В это время появляется план, разработанный британцами, операция Unthinkable, немыслимая, Это план разворачивания всех сил в Европе, включая 10 нерасформированных дивизий вермахта, сдавшихся в плен англичанам, против, да, польского экспедиционного корпуса, нашего нацистского казачества, по которому сейчас квасные патриоты льют слезы.
Вы имеете в виду казачество, которое было частично уничтожено в Льенце?
Да, естественно, да. То есть, ну, красновцы, шкуровцы, все эти ребята в эсэсовской форме, они должны были повернуть свое оружие против нас. Но поскольку толком не смогли разработать этот план, как к августу месяцу 45-го года выйти на рубежи Сталинграда, вот, попытались использовать Потсдамскую конференцию как конференцию не мирную, а конференцию объявления войны Советскому Союзу. То есть объявление требований, несовместимых со статусом главного победителя во Второй мировой войне. Соответственно, но Советский Союз пошел на строгое выполнение решений Ялты, разорвал мирный договор с Японией и пошел на нарушение условий разрыва этого договора. Вот есть еще одна тонкость. Разорвать договор – дело, как говорится, хозяйское. Но там была прописана одна очень важная строка.
Какая?
Боевые действия не ранее, чем через год после разрыва договора. Вот именно поэтому в Ялте Рузвельт настоятельно просил у Сталина начать боевые действия против Японии в нарушение условий разрыва этого мирного договора.
Ну, что, собственно, мы и сделали.
Что мы и сделали. Мы были верны всегда нашим союзническим обязательствам. За это, помимо контрибуций, Рузвельт обещал Сталину план экономической помощи. Под это...
Сверх ленд-лиза.
После ленд-лиза.
После ленд-лиза.
После репараций, которые уплачены Германии. Помимо этого, нам выделялось где-то в районе 8 тогдашних миллиардов долларов. Это чудовищная,
это сумасшедшая
сумма. Да.
Угу.
Только за то, чтобы Советский Союз вступил в войну
это
с Японией.
Это 800 миллиардов сейчас приблизительно. Возможно, я так думаю.
Я думаю, что под триллион где-то
под триллион,
уже.
Да. Ну, 800 вот, миллиардов,
да,
почти триллион.
В нынешней нарезанной бумаге, да. То есть получается, что под это можно предположить, создавался с учредительством Советского Союза Международный валютный фонд и Банк реконструкции и развития, читай дальше, Советского Союза, как страны, которая пострадала больше всего во Второй мировой войне, и в том числе инфраструктурно и экономически. А дальше, да, и Советский Союз выступил учредителем этих инструментов. А дальше возникает у меня предположение осторожное. Но я профан исторический, я вынужденный историк. Я могу предположить, что эти деньги только благодаря тому, что ядерное оружие оказалось оружием против Советского Союза, и в воспаленных головах американских и британских генералов уже возник образ нашей страны, которая стоит на коленях.
Не были, короче говоря...
Эти деньги не просто не были. Эти деньги превратились в план Маршалла
и использованы по другому поводу.
Да, против тех самых, против кого мы боролись и вместе. Как раз и пошли японцам и немцам.
Исходя из того, что времени у нас не так много, вернемся к Китаю. Вот это соглашение с Рузвельтом, это прерывание отношений с Японией, все вот эти операции, связанные с японцами, и по завершению 2 сентября, как это отразилось на Китае? Не в этот ли момент все сказали, давайте забудем про Китай, пусть он останется в стороне?
В этот момент как раз Советский Союз не забыл про Китай, Соединенные Штаты не забыли про Китай. Несмотря на согласованные действия США и Советского Союза, связанные с перспективой включения Китая в Совет Безопасности ООН, вне зависимости от исходов гражданской войны, кстати.
Угу.
То есть либо Гоминдан, либо КПК, либо Мао Цзэдун, либо Чай Канши.
Угу.
Мы умудрились с американцами договориться на эту тему. Капитуляция Японии означала завершение освобождения Китая. Китай освобождался советскими войсками. То есть Китай встречал советские войска как освободителей. Проходили массовые митинги, люди выходили, купцы выдавали провизию, провиант, помогали в администрировании пострадавших территорий. Нас действительно встречали как освободителей. Советский Союз готовил китайскую армию, была школа летчиков, мы снабжали их оружием, свое оружие они не производили.
Ну, Мао Цзэдун постоянно был гостем Сталина и так далее.
Да, естественно, да. То есть в данном случае рождалось то
я
самое
братство.
Я родился
в Москве рядом с рестораном «Пекин», и я помню эти гигантские буквы китайские, которые горели среди довольно темной тогда Москвы, экономили электричество, горели красные китайские буквы. Что означало «Пекин» по-китайски, видимо, по всей видимости.
Видимо, да.
Ну, потом их сняли, когда поссорились с Мао Цзэдуном.
Остается только выразить надежду, что благодаря мудрым действиям нашего руководства, руководства нашей страны, время, когда русские с китайцем становятся братьями, надеюсь, что снова навек, оно возвращается. И духовный аспект этого визита с точки зрения китайского самосознания переоценить сложно. Это фактически признание того, что Китай вошел в обойму дипломатически элитных государств, элитарных, прошу прощения, то есть тех, кто вынес на своих плечах груз Второй мировой войны. Это тот самый подтекст, который вряд ли наша пресса будет разжевывать, тем более либеральная, но это визит очень кстати и очень ко времени.
Что ж, спасибо, Роман Владимирович, за такую интересную беседу. Мне кажется, что в основе всего лежит тотальная информационная война и манипуляция общественным сознанием.
Несомненно.
И я надеюсь, что мы именно на эту как раз тему и продолжим наш разговор в следующих передачах. Напоминаю телезрителям, что у нас в гостях был Роман Владимирович Газенко, российский режиссер, сценарист, публицист, он же политтехнолог, который много работал в этой сфере абсолютно профессионально. Спасибо.
Спасибо огромное. Thank you.